Эги, вон молодец, муравей, тащит полумертвую муху. Тащи ее, брат, тащи. Не смотри на то, что она упирается. Пользуйся тем, что ты в качестве животного имеешь право не признавать чувства сострадания. Не то, что наш брат самоломанный. Не ты бы говорил, Евгений, когда ты себя ломал? Базаров приподнял голову. Я только этим и горячусь. Сам себя не сломал, так и бабенка меня не сломает. Аминь, кончено. Слова об этом больше от меня не услышишь. Оба приятеля полежали некоторое время в молчании. Да, начал Базаров. Странное существо человек. Как посмотришь это сбоку да издали на глухую жизнь, какую ведут здесь отцы. Кажется, чего лучше? Ешь, пей и знай, что поступаешь самым правильным, самым разумным манером. А нет, тоска одолеет. Хочется с людьми возиться. Хоть ругать их, да возиться с ними. Надо бы так устроить жизнь, чтобы каждое мгновение в ней было значительно, произнес задумчиво Аркадий. Кто говорит? Значительное хоть и ложно бывает, да сладко. Но и с незначительным помириться можно. А вот дрязги, дрязги — это беда. Дрязги не существуют для человека, если он только не захочет их признать. Хм, это ты сказал противоположное общее место. Что? Что ты называешь этим именем? А вот что. Сказать, например, что просвещение полезно — это общее место. А сказать, что просвещение вредно — это противоположное общее место. Оно как будто щеголеватие, а в сущности одно и то же. «Да правда-то где? На какой стороне?» «Где? Я тебе отвечу. Как эхо. Где?» «Ты в меланхолическом настроении сегодня, Евгений». «В самом деле? Солнце меня должно быть распарило. Да и малины нельзя так много есть». «В таком случае не худо вздремнуть», — заметил Аркадий. «Пожалуй. Только ты не смотри на меня. Всякого человека лицо глупо, когда он спит». А тебе не все равно, что о тебе думают? Не знаю, что тебе сказать. Настоящий человек об этом не должен заботиться. Настоящий человек тот, о котором думать нечего, о которого надо бы наслушаться или ненавидеть. Странно. Я никого не ненавижу, промолвил подумавший Аркадий. А я так многих. Ты нежная душа, размазня, где тебе ненавидеть? Ты робеешь, мало на себя надеешься. «А ты, — перебил Аркадий, — на себя надеешься? Ты высокого мнения о самом себе?» Базаров помолчал. «Когда я встречу человека, который не спасовал бы передо мной, — проговорил он с расстановкой, — тогда я изменю свое мнение о самом себе. Ненавидеть! Да вот, например, ты сегодня сказал, проходя мимо избы нашего старосты Филиппа, она такая славная, белая». «Вот, — сказал ты, — Россия тогда достигнет совершенства, когда у последнего мужика будет такое же помещение, и всякий из нас должен этому способствовать. А я и возненавидел этого последнего мужика, Филиппа или Сидора, для которого я должен из кожи лезть, и который мне даже спасибо не скажет. Да и на что мне его спасибо? Ну, будет он жить в белой избе, а из меня лопух расти будет. Ну, а дальше?» «Полно, Евгений. Послушать тебя сегодня, поневоле согласишься с теми, которые упрекают нас в отсутствии принципов. Ты говоришь, как твой дядя. Принципов вообще нет. Ты об этом не догадался до сих пор, а есть ощущения. Все от них зависит». «Как так?» «Да так же. Например, я придерживаюсь отрицательного направления, в силу ощущения. Мне приятно отрицать. Мой мозг так устроен. И баста. Отчего мне нравится химия? Отчего ты любишь яблоки? Тоже в силу ощущения. Это все едино. Глубже этого люди никогда не проникнут. Не всякий тебе это скажет. Да и я в другой раз тебе этого не скажу». «Что ж, и честность — ощущение. Еще бы». «Евгений», — начал печальным голосом Аркадий. «А, что, не по вкусу?» — перебил Базаров. «Нет, брат. Решился все косить? Валяй себя по ногам. Однако мы довольно философствовали. Природа навевает молчание сна», — сказал Пушкин. «Никогда он ничего подобного не сказал», — промолвил Аркадий. «Ну, не сказал, так мог и должен был сказать в качестве поэта. Кстати, он, должно быть, в военной службе служил. Пушкин никогда не был военным. Помилуй, у него на каждой странице «Набой, набой, за честь России!» Что ты это за небылицы выдумываешь? Ведь это клевета, наконец. Клевета? Эко-важность! Вот вздумал, каким словом испугать. Какую клятву не взведи на человека, а он в сущности и заслуживает в 20 раз хуже того. «Давай лучше спать», — с досадой проговорил Аркадий. «С величайшим удовольствием», — ответил Базаров. Но ни тому, ни другому не спалось. Какое-то почти враждебное чувство охватывало сердца обоих молодых людей. Минут 5 спустя они открыли глаза и переглянулись молча. «Посмотри», — сказал вдруг Аркадий. Сухой кленовый лист оторвался и падает на землю. Его движения совершенно сходны с полетом бабочки. Не странно ли? Самое печальное и мертвое сходно с самым веселым и живым. «О, друг мой Аркадий Николаевич!» — воскликнул Базаров. «Об одном прошу тебя, не говори красиво!» «Я говорю, как умею. Да и, наконец, это деспотизм. Мне пришла мысль в голову, отчего ее не высказать?» «Так, но почему же и мне не высказать свои мысли? Я нахожу, что говорить красиво неприлично». «Что же прилично? Ругаться?» «Да ты, я вижу, точно намерен пойти по стопам дядюшки. Как бы этот идиот порадовался, если б услышал тебя». «Как ты назвал Павла Петровича?» «Я его назвал как следует, идиотом». «Это, однако, нестерпимо», — воскликнул Аркадий. «Ага, родственное чувство заговорило», — спокойно промолвил Базаров. «Я заметил, оно очень упорно держится в людях. От всего готов отказаться человек, со всяким предрассудком расстанется. Но сознаться, что, например, брат, который чужие платки крадет, вор, это свыше его сил. Да и в самом деле, мой брат, мой и не гений, возможно ли это? Во мне простое чувство справедливости заговорило, а вовсе не родственное», — возразил запальчиво Аркадий. «Но так как ты этого чувства не понимаешь, у тебя нет этого ощущения, то ты не можешь судить о нем». «Другими словами, Аркадий Кирсанов слишком возвышен для моего понимания. Преклоняюсь и умолкаю». «Полно, пожалуйста, Евгений, мы, наконец, поссоримся». «Ах, Аркадий, сделай одолжение. Поссоримся раз хорошенько, до положения раз, до истребления». «Но ведь это, пожалуй, мы кончим тем, что подеремся», — подхватил Базаров. «Что ж, здесь, на сене, в такой идиллической обстановке, вдали от света и людских взоров, ничего. Но ты со мной не сладишь. Я тебя сейчас схвачу за горло». Базаров растопырил свои длинные и жесткие пальцы. Аркадий повернулся и приготовился, как бы шутя, сопротивляться. Но лицо его друга показалось ему таким зловещим. Такая нешуточная угроза почудилась ему в кривой усмешке его губ, в загоревшихся глазах, что он почувствовал невольную робость. «А, вот вы куда забрались!» — раздался в это мгновение голос Василия Ивановича. И старый штаб-лекарь предстал перед молодыми людьми, облаченный в домоделанный полотняный пиджак и с соломенную, тоже домоделанную, шляпой на голове. «Я вас искал, искал, но вы отлично выбрали место и прекрасному предаетесь занятию. Лежа на земле, глядеть в небо. Знаете ли, в этом есть какое-то особое значение». «Я гляжу в небо только тогда, когда хочу чихнуть», — проворчал Базаров и, обратившись к Аркадию, прибавил в полголоса. «Жаль, что помешал». «Ну, полно», — шепнул Аркадий и пожал украдкой своему другу руку. «Но какая дружба долго не выдержит таких столкновений?» «Смотрю я на вас, мои юные собеседники», — говорил между тем Василий Иванович, покачивая головой и опираясь скрещенными руками на какую-то хитро перекрученную палку собственного изделия с фигурой турка вместо набалдашника. «Смотрю и не могу не налюбоваться. Сколько в вас силы, молодости самой цветущей, способностей, талантов! Просто Кастор и Поллукс!» «Вон куда! В мифологию метнул», — промолвил Базаров. «Сейчас видно, что в свое время сильный был латинист. Ведь ты, помнится, о серебряной медали за сочинение удостоился, а?» «Диаскуры, диаскуры», — повторял Василий Иванович. «Однако полно, отец, не нежничай». «В кои-то веки разик можно», — пробормотал старик. «Впрочем, я вас, господа, отыскал не с тем, чтобы говорить вам комплименты, но с тем, чтобы, во-первых, доложить вам, что мы скоро обедать будем, а во-вторых, мне хотелось предварить тебя, Евгений. Ты умный человек, ты знаешь людей, и женщин знаешь, и, следовательно, извинишь. Твоя матушка молебен отслужить хотела по случаю твоего приезда. Ты не воображай, что я зову тебя присутствовать на этом молебне. Уж он кончен, но отец Алексей... Поп? Ну да, священник. Он у нас кушать будет. Я этого не ожидал и даже не советовал, но как-то так вышло. Он меня не понял. Ну и Арина Власьевна. При том же он у нас очень хороший и рассудительный человек. Ведь он моей порции за обедом не съест? Спросил Базаров. Василий Иванович засмеялся. «Помилуй, что ты!» «А больше я ничего не требую. Я со всяким человеком готов за стол сесть». Василий Иванович поправил свою шляпу. «Я был наперед уверен, — промолвил он, — что ты выше всяких предрассудков. На что вот я, старик, 62-й год живу, а и я их не имею». Василий Иванович не смел сознаться, что он сам пожелал молебна. Набожен он был не менее своей жены. «А отцу Алексею очень хотелось с тобой познакомиться. Он тебе понравится, ты увидишь. Он и в карточки не прочь поиграть. И даже, но это между нами, трубочку курит». «Что же, мы после обеда засядем в яролаж, и я его обыграю». «Хе-хе-хе, посмотрим. Бабушка надвое сказала». «А что, разве стариной тряхнешь?» промолвил с особенным ударением Базаров. Бронзовые щеки Василия Ивановича смутно покраснели. «Как тебе не стыдно, Евгений? Что было, то прошло. Ну да, я готов вот перед ними признаться. Имел я эту страсть молодости, точно. Да и поплатился же я за нее. Однако как жарко. Позвольте подсесть к вам, ведь я не мешаю». «Нисколько», — ответил Аркадий. Василий Иванович кряхтя опустился на сено.